Сейчас будем говорить о энергонезависимости Украины, поскольку энергетическая независимость, безусловно, является краеугольным камнем независимости экономической и политической. Украине нужно становиться более энергоэффективной и, естественно, перенимать опыт тех стран, которые продвинулись в этом направлении на несколько шагов назад. В студии я рад приветствовать эксперта Андрей Чубик, исполнительный директор Центра глобалистики «Стратегия 21». И сегодня мы поговорим о том, какой опыт Словакии может быть использован в Украине, в чем именно словаки преуспели в отношении энергоэффективности и что мы можем у них перенять. Добрый день.
Добрый вечер, уважаемые слушатели.
Ну, я прежде всего напомню, что согласно энергетической стратегии Украины до 35 года, 20% энергии, которую мы будем вырабатывать, должна будет вырабатываться именно из возобновляемых источников энергии. То есть речь прежде всего идет о солнечной, ветровой, а также, возможно, о геотермальной и других видов. Сейчас, естественно, что этот процент, эта доля намного меньше, но нам нужно к этому стремиться. Посмотрим, что выходит у словаков. Андрей, ну, прежде всего, какие виды возобновляемых источников больше всего разрабатывают в Словакии?
В Словакии сделали упор на самый дешевый вид энергии, это та, которую можно сохранить и не использовать. То есть энергоэффективность у них является таким краеугольным, одним из краеугольных камней их стены, которую они возводят для энергонезависимости собственной страны. Еще в 90-х годах, когда после дотационных цен постсоветский период, соответственно, они остро ощутили приход рыночных отношений и сразу же начали заниматься энергоэффективностью. Самым первым таким решающим шагом было принятие закона о объединениях собственников многоквартирных домов. Этот закон они считают одним из самых революционных в своей истории, поскольку он дал возможность людям ощутить себя собственниками и одновременно возложил на них обязанность делать все, что относится к хозяйственной деятельности в границах дома. То есть,
в Словакии, когда эта страна находилась в так называемом соцлагере, тоже было нечто подобное на ЖЭКи, наверное, и этим законом они были упразднены.
Я не готов говорить конкретно, как назывались их структуры, но однозначно это была единая матрица по единой плановой мерке и шаблонам делалось все. Соответственно, в Словакии очень большой жилой фонд был тоже создан по классике, то есть панельные дома, слабо утепленные, быстро возводились с непродуманной инфраструктурой. Вот. Это все осталось им в наследство, и они были вынуждены очень плотно с этим всем работать для того, чтобы люди могли, с одной стороны, иметь достаточно нормальный комфорт, а с другой стороны, чтобы платежки за энергоресурсы, которые потреблены, были по карману среднестатистическому словаку.
Ну вот у нас в Украине объединение совладельцев многоквартирных домов тоже уже, наверное, более 10 лет существует, однако далеко не большая половина домов объединены в такие объединения. Как это происходило в Словакии? Удалось ли им быстро и всех жителей побудить к тому, чтобы создавать такие объединения?
Дело в том, что они приняли закон, определили временные рамки, если я не ошибаюсь, порядка 2, кажется, максимум 3 лет. За этот период все жители должны были не просто объединиться, они должны были сделать себе план развития, иметь выборные органы, иметь устав, иметь счета в банке, иметь какие-то договора с поставляющими компаниями. Таким образом, конечно же, они тоже имели очень много проблем. И у них так же, как и у наших многих ОСББ, не все совсем хорошо. То есть есть аутсайдеры, есть лидеры. Но сам процесс, то есть через закон, через обязательное исполнение этого закона, они вышли на очень высокий процент как раз в городах и там, больших и меньших городах. То есть, объединение произошло намного быстрее и намного эффективнее.
К каким именно мерам по увеличению, по повышению энергоэффективности прибегли в первую очередь местные ОСМД или ОСББ? Каким образом они модернизировали свое хозяйство?
Самым первым, что они делали и что рекомендуют делать нам, это произвести оценку, что же мы имеем по факту. То есть очень важный аспект — это проведение энергоаудита. Это должна делать соответствующая компетентная компания. Они должны сделать это комплексно, то есть включить туда, например, оценки энергопотребления за некоторый период времени, как правило, минимум 3 года. Они должны включить климатические условия, они должны включить район размещения собственного дома, они должны потом включить туда технические характеристики, инфраструктуру доставки и много-многое другое. То есть это самый такой ключевой аспект. После этого идет решение уже по конкретному проекту, как что надо делать, в какой последовательности. В Словакии они сейчас, конечно же, имеют большой такой плюс — это возможность доступа до нормальных кредитов, до нормальных условий с низкой процентной стоимостью.
Благодаря тому, что являются членами Европейского Союза.
Да, значительной мерой благодаря этому и доступу к инфраструктурным фондам Евросоюза, что, кстати, для Украины, хотя мы не член Евросоюза, тоже сейчас является очень вероятной опцией. Единственное условие, так сказать, это мы должны принять комплект законов, которые связывают с энергоэффективностью. Это, собственно, закон о энергоэффективности, это закон о коммерческом учете коммунальных услуг, это закон о энергоэффективности домов и еще несколько других таких важных аспектов, которые касаются определения, какие виды топлива, как должны использоваться, где упростить доступ, административное использование этих всех нюансов. И еще один важный, как с моей точки зрения, закон, это закон о энергетических кооперативах. Это несколько таких позиций, которые мы должны были их не только сегодня, мы их должны были еще позавчера принять, сделать законами, сделать временные параметры для того, чтобы их внедрять, сделать вторичное законодательство и очень активно с ними работать.
Да, нужно только помнить, что Словакия все-таки страна небольшая, по размерам и по количеству жителей соответствует средней украинской области, поэтому, наверное, нам и денег, и времени нужно больше. Тем не менее, возвращаясь к словацким ОСМД, на что они тратили вот эти вот привлекаемые деньги? На утепление стен, на утепление теплопроводов или на что?
Сделав энергоаудит, фактически каждый дом определял очередность дальнейших действий. Кто-то начинал с замены окон, дверей, утепления стен, крыши, подвала. После этого меняли инфраструктуру в доме, ставили индивидуальный тепловой пункт, делали гидрорегулировку по дому и определяли, что у них еще очень интересно, это определяется своеобразная шкала, для каждой квартиры рассчитывается тариф по, например, теплоснабжению. То есть каждая квартира имеет свой фактически уникальный тариф, по которому она платит. Он включает размещение по сторонам мира, размещение в структуре дома, то есть это краеугольная, например, квартира или...
Центр, размещение по сторонам мира вы имеете в виду по сторонам света, то есть если это северная сторона, то холоднее, соответственно, больше нужно энергии, да? Если юг, то теплее и так дальше. Ну вот экономия энергии связана всегда с термоэффективностью, а повышение оной нуждается в термомодернизации. Какой путь прошла Словакия в плане термомодернизации своих систем?
На первом этапе они пытались сделать то, что в некотором смысле сейчас делают украинцы. То есть инициативные граждане пытались утеплять свои дома, вот как мы называем, лоскутное утепление. Очень быстро стало понятно, что это вредит, это приводит к некоторым технологическим проблемам, конструкция дома теряет прочность. Это было запрещено на законодательном уровне. После этого начался период еще не совсем осознанного, без глубокого анализа, утепления подручными средствами. В первую очередь это пенопласт. Но буквально несколько первых домов, которые успели это сделать, в последующий период, фактически на протяжении следующего года, ощутили дискомфорт, потому что дом стал похож на термос. У него, как правило, они не делали сначала вентиляции, они при выборе материала ориентировались на более дешевые варианты и не учитывали влагопроницаемость, и некоторые другие технологические вещи были не учтены.
Таким как образом, это конкретно сказалось на жизни в этих домах, в квартирах? Летом было слишком жарко и влажно, или наоборот сухо?
Наиболее дискомфортный момент был связан с появлением плесени, грибка и прочих неприятных вещей. То есть, но это очень быстро было определено. Власть и соответствующие органы, которые отвечают за формирование политики, сразу же это взяли на вооружение, и очень быстро были разработаны соответствующие стандарты, как делать утепление, какие нюансы должны учитываться и кто должен за это отвечать. Таким образом, у них есть сейчас специальный институт, который занимается оценками многоквартирных домов. У них есть там база данных нескольких тысяч таких домов с разными характеристиками, и они фактически являются одними из немногих в Евросоюзе, кто имеет такую базу данных и кто готов делиться, то есть смотреть какие-то, искать аналоги и потом предлагать серию возможных решений.
Вы говорите, готовы делиться, а делятся ли словаки своим опытом с Украиной?
В настоящее время не только Словакия, а есть такая Вышеградская группа, она включает Польшу, Венгрию, Чехию и Словакию. Эти четыре страны подписали меморандум еще в 2014 году с Украиной, по которому они помогают секторально. Вот Словакия отвечает за энергоэффективность. И за это время, как минимум, то, что я могу сказать о своих вопросах, через специальную программу государственную, которая называется Slovak Aid, они выделяли достаточно много денег на то, чтобы поддерживать реформирование в Украине. Оно, например, касается Государственного агентства по энергоэффективности, оно касается некоторых вопросов, связанных с работой профильных министерств, оно касается прямого контакта, например, мы тоже делали проект по обмену опытом между украинскими госчиновниками и представителями мэрий, энергоменеджерами и соответствующими словацкими правительственными учреждениями и компаниями. Таким образом, пытались свести эти стороны, пытались познакомить, показать, как это работает у них и что можно было бы выгодно использовать у нас.
Вы слушаете программу «Киев-Донбасс», и у нас в студии исполнительный директор Центра глобалистики «Стратегия-21» Андрей Чубик. Мы говорим об опыте Словакии в сфере энергоэффективности и возобновимых источников энергии. Андрей, можно долго говорить эфемерно или можно долго говорить в общих теоретических понятиях, но хотелось бы узнать по поводу цифр, да, они всегда показательны. Вот какие-то конкретные показатели, цифры вы можете привести, чтобы показать, насколько действительно словаки стали эффективнее, может быть, они меньше энергии, во сколько раз стали использовать и так дальше. Есть такие цифры?
Касательно цифр, можно привести где-то следующий пример. За там, последние 15 лет, условно говоря, их цены на рынке формировались, исходя из потребления, исходя из предложения и потребления. То есть это рыночные условия. Люди, как правило, должны были адаптироваться, включая со своими бюджетами семейными к этим вопросам. Да, у них есть еще какой-то элемент госрегулирования. То есть пытается правительство, поскольку там, как они называют, социалисты во власти, они пытаются как бы немножко делать более приемлемо для конечного потребителя ценовой этот сегмент, но все равно это рыночные цены. Вот. Понятное дело, что у них и зарплаты росли в этот период, но главное, чего они добились, это, например, сохранить уровень издержек, который несет среднестатистическая семья, на том уровне, который был, например, 15 лет тому назад. То есть мы берем те цены и те доходы, которые у них были, и если мы их перенесем в настоящее время, то для большинства семей словацких это соотношение не очень существенно поменялось. То есть люди, если брать просто количество потребляемой энергии, смогли это сократить где-то в среднем 50-60%, соответственно, даже рыночные цены на энергоносители не вымывают с их семейного бюджета там, больше, условно говоря, 15% дохода семьи.
Ну и я думаю, что есть смысл поговорить теперь о том, какими источниками энергии прежде всего Словакия питается. Так, мы сейчас говорили об экономии энергии, но важно также говорить об источниках энергии. Я упоминал в начале нашей программы такие возобновимые источники, как солнечная энергетика или ветроэнергетика, геотермальная. Ну, наверное, начнем с того, со времен Чехословакии, так, со времен социалистической Чехословакии. Какое наследие было у этой страны? Это было атомное, это было гидро или теплоэнергия? Что прежде всего питало Словакию?
Словаки, как и Чехии, в свое время, как говорят, подсели на трубу, на газовую трубу. То есть у них, как так же, как у нас, в свое время сформировалась транзитно-потребительская зависимость. Понятное дело, что с внедрением соответствующих энергоэффективных мероприятий уровень потребления падал и даже сейчас продолжает в некотором смысле падать. Но для них показательными стали газовые войны, развязанные Россией. Это еще в 2006 году, потом в 2009, когда они очень конкретно ощутили. Ну, в то время, в 2009 году, можете себе представить, транзитная труба перестала работать, и только благодаря оперативной работе их технических служб им удалось некоторый ресурс получить с Запада, то есть через Чехию, через Австрию они некоторый ресурс смогли получить, и домохозяйства получили в зимнее время необходимое топливо для обогрева. Но вернемся опять же к их структуре. То есть газовый ресурс для них все-таки еще является очень важным. Они тратят сравнительно много денег на то, чтобы покупать газ и потреблять его для, в первую очередь для отопления. Что касается электричества, это у них тоже ядерная энергетика, и они продолжают ожидать от нее фактически максимального количества электроэнергии в последующие годы. У них сохраняются планы по реконструкции и дополнительному строительству новых реакторов. Они ведут, продолжают вести разговоры с российским Росатомом, пытаясь сохранить ту же линейку реакторов, которая у них была, тот же технологический цикл и тот же вариант поставок. В этом смысле они далеко за нами с точки зрения диверсификации и даже не выполняют требования Евросоюза. Вот. Очень важный ресурс, который у них появился и который продолжает активно развиваться, это биомасса. Это страна, богатая деревом, то есть лес, парковые зоны, ресурсы, которые дают даже города, то есть зеленые города регулярно там что-то подстригают, что-то вырубают. Этот весь ресурс они пытаются очень правильно использовать. То есть делают из него вторичные виды топлива, брикеты, пеллеты, щепу, и активно его используют. Есть уже несколько маленьких городов, которые полностью отказались в структуре теплогенерации от использования газа, а перешли на биомассу, перешли на те ресурсы, которые локально у них произрастают или перерабатываются, и это отходы. Таким образом, фактически, ну, скажем, 80% их теплопотребления они используют только локальный ресурс.
Не приводит ли это к вырубке тех самых лесов?
Нет, не приводит. Прежде чем запустить такой процесс, они пересмотрели и ужесточили нормы по использованию леса. То есть там нельзя просто так заехать в лес, вырубить приглянувшиеся тебе деревья и потом использовать их для производства пеллет. То есть это, во-первых, это невыгодно, во-вторых, это огромные штрафы, в-третьих, это даже не принято, потому что люди понимают, что лес — это долгосрочный возобновляемый ресурс и пытаются его сохранять.
Хорошо, что люди в Словакии это понимают, потому что у нас, к сожалению, много варваров, которые вырубают карпатские леса, а государство не способно в полной мере остановить этот процесс. Вот этот опыт с пеллетами, с биомассой, может ли он быть применим у нас? В какой
степени? Абсолютно.
Абсолютно
согласен и поддерживаю этот вариант. За некоторыми оценками, в частности моих коллег, которые профильно занимаются твердыми видами возобновляемыми энергоресурсов, как я уже назвал, там пеллеты, брикеты, они за их расчетами мы можем заместить 5, 6, даже, наверное, 7 миллиардов кубометров газа, если будем использовать отходы древесной промышленности, деревообрабатывающей, те вырубки, которые мы называем санитарными, отходы, которые каждую весну фактически оставляют городские коммунальные службы, плюс мы можем...
А что здесь идет? Речь о старых листьях, о ветках, щепках?
Это ветки, это старые деревья, это те, которые там упали или по другим причинам, или санитарная вырубка. Плюс мы в Украине очень большой потенциал использования сельхозпродукции. Это те ресурсы, которые мы можем очень быстро, очень качественно использовать. Они уже используются. Многие агрофирмы сейчас строят или уже имеют в своем в структуре хозяйствования, уже имеют перерабатывающие маленькие предприятия, и многие даже экспортируют.
Андрей, не так много времени осталось, но вот все-таки ни разу я не услышал от вас ни о солнечной электростанции, ни о ветряках. Мы привыкли, что в Европе как раз там то ли на самолете летишь, то ли едешь, постоянно видишь эти ветряные мельницы, так называемые, либо солнечные батареи. В Словакии что, это не развивают?
Словаки это развивают скорее на уровне энтузиазма. Ну, во-первых, страна все-таки не такая солнечная, как Украина, в частности, наши центральные и южные области. Это во-первых. Во-вторых, правительство достаточно прохладно подходит к программам поддержки этих ресурсов, считая, что надо подождать, постепенно этот солнечная и ветряная энергетика завоевывает рынок даже без специальных тарифов и господдержки, поэтому они пытаются как бы так постепенно это внедрять. Тем более, что эти ресурсы являются очень волатильными. Для того, чтобы они эффективно работали, всегда надо иметь поддержку, то есть резервные мощности. Конечно, используя, комбинируя, например, биомассу в некотором смысле и ветер, солнце, можно создавать очень эффективные, даже почти автономные системы энергопоставок. Тем более, что сейчас активно развивается когенерация, то есть это параллельные, когда вырабатывают электричество и тепло.
Спасибо, Андрей Чубик, исполнительный директор Центра глобалистики «Стратегия 21». Мы говорили об опыте Словакии в сфере энергоэффективности и возобновимых источников энергии. Выяснили, что сильнее всего словаки развивают так называемую биомассу, то есть получение энергии из отходов, которые появляются в лесах, парках или же даже городских зонах каждую весну.